Я считаю, что это была хорошая идея, мне понравилось, и думаю, что вообще сотрудничество между различными медиа и средствами коммуникации взаимно обогащает, скажем так. То есть если блог – это определенная среда общения между автором блога и его читателями, автор радио – это среда общения между радиожурналистами, приглашенными и слушателями, мне кажется, что взаимный обмен такого рода полезен и для тех, и для других во всех смыслах.
Скажите, а какой блог сярод сябе удельников гэтага дня, гэтага проекта вас наибольш уразил, зашапил?
Вы знаете, я, честно говоря, ожидал появления блога Лепковича, естественно, поскольку это один из самых известных белорусских блогеров. И Федуту, собственно, ожидал увидеть. На самом деле, ну, в общем-то, я не был разочарован в том плане, что лучше всех, с моей точки зрения, был, конечно, блог Лепковича.
А, напомню, вы памятаете, как у часы перебудовы, при конце 90-х были вельми популярны артикулы на экономичные темы Лисичкина, Пияшева, Шмелева, Пински, расстрелянного. Так, как меркуете, зараз вось у Беларуси в умовах кризису, ці мог бы отбыться такий всплеск цікавості до такого кшталту публіцистики? И кто з белорусских авторов, ну и на вашу думку, мог бы быть запотребованным у этой темы?
Вы знаете, я сам в те годы читал эти публикации с большим интересом, и родители, и многие друзья. И я думаю, что в условиях кризиса действительно возрастает интерес к экономической тематике. Люди, по крайней мере, пытаются понять и разобраться, что происходит. Я думаю, что, наверное, многие журналисты из тех, кто пишет на экономическую тематику, могли бы писать хорошие вещи, но мне кажется, что Ярослав Романчук, наверное, дал бы 100 очков вперед как популяризатор, как очень хороший теоретик и как очень такой грамотный человек и журналист.
Ну и выдание этих книг у 20 годов тому это были довольно поспеховые бизнес-проекты, и они разыходились великими накладами. Как меркуете, теперь могло бы это быть еще и прибытковой справой, опрош того, что...
Ну, насчет прибыльности издательского бизнеса мне судить трудно. Это вопрос, так сказать, профессионалам издательского бизнеса. Но, насколько я знаю, книги Романчука пользуются успехом, по крайней мере, у читателей.
А вы написали, что занимаетесь бизнесом от 1989 года. Но вот за эти 20 годов, який период был для вас наибольш успеховым и який наигоршим? И с чем это было связано?
Самым лучшим был период 96 года. Я, на самом деле, тогда даже в валютном исчислении зарабатывал намного больше, чем сегодня. С учетом, так сказать, инфляции доллара, это просто в разы, можно сказать, больше. Думаю, что это было связано с тем периодом, когда бизнес еще был на подъеме, его еще не душило государство и не доставало всякими мелочными придирками и бюрократическими своими проблемами. Сказать, когда было хуже всего, ну, наверное, сложно. Ну, наверное, 98-й год, вот когда в России случился дефолт, через полгода это накатило и сюда, и это был действительно очень тяжелый для меня кризис, и я потерял очень много клиентов тогда, и пришлось переориентироваться совершенно по-другому работать, зарабатывать стал намного меньше. Ну вот и сейчас, честно говоря, пока я не знаю, чем это все кончится, я вообще и по нику, и по характеру, так сказать, своих воззрений я пессимист, и готовлюсь, в общем-то, к худшему, на самом деле. Боюсь, что этот кризис будет еще тяжелее.
Скажите, а что могло сделать вас оптимистом?
Боюсь, что это фантастика, да, но если бы человечество немножко менялось, боюсь, что оно за последние 10 тысяч лет почти не поменялось. Я имею в виду с точки зрения, так сказать, своих взглядов, своих привычек, своих подходов к этой жизни. То есть мне кажется, что человечество почти не меняется. У него возникают всякие новые прибамбасы, но именно в части технической, в части прогресса. А морально, интеллектуально люди остались такими же, как и были. То есть были мудрецы, были сволочи, были герои и 2000 лет назад, и 3000 лет назад. И сегодня все то же самое. Мудрецы, герои, сволочи и большая-большая серая масса.
Народженный пессимистом и застанется им, так?
Боюсь, что да. По крайней мере, ну, при моей жизни я не верю, что произойдет что-то такое кардинальное, что сделает меня оптимистом.
Скажите, а на ваше уражение у белорусской блогосферы, у текстах белорусских блогеров, те бачные наступства кризису, у чем они проявляются?
В блогосфере это проявляется только в том, что появилось больше заметок на эту тему. Я бы не сказал, что это там можно заметить каким-то образом, что их стало больше или их стало меньше, я имею в виду там самих блогеров или материалов. Просто тема становится интересной, актуальной, и про нее пишут каждый как умеет. На самом деле блогосфера ведь такая вещь, она очень разнообразна. То есть есть люди, которые пишут о своей личной жизни, с кем он там вчера встречался, чего увидел, что купил там еще. Есть люди, которые пишут о своих мыслях по поводу каких-то событий. Есть люди, которые пишут о событиях, не о аналитику, так сказать, и размышления. Да? Благосфера, она очень разнообразна. И поэтому кризис в ней просто находит свое отражение, равно как и любые другие события.
А у вашем блогу, у посте «До дня Холокосту» вы называете забытые имена людей, которые зробили великий унесок и у змагання с фашизмом, и у ратования габреев. Рассказываете их истории. Скажите, те не плануете вы пошире гэтую працу вось па-за межамі сеціва, маю на увазе і друкаваныя нейкія выданні. Ну, і яшчэ як бы працяг пытання, на вашу думку, тэма Халакосту ў Беларусі ці поўнай ступені яна раскрытая ў літаратуры, ў мастацтве, ў кіно, ў тэатры, ў публіцыстыцы, ў даследаваннях?
Нет, я считаю, что эта тема совершенно на самом деле не раскрыта. Более того, мне кажется, что ситуация на сегодняшний день выглядит весьма парадоксально. С одной стороны, все слышали про эту тему, да? Все вроде как бы не надо объяснять, что такое Холокост. Другое дело, я для себя выяснил вот 43 года, что я на самом деле о нем ничего не знаю. Что я о нем знаю только какие-то общие слова, штампы, там 6 миллионов, газовые камеры, лагеря смерти. И все. А вот конкретно вот что, а где, а как? И выясняется, что ничего я, собственно говоря, не знаю. Даже о своих родственниках мало чего знал, пока действительно всерьез этой темой не заинтересовался и не начал выяснять, кто, где, когда, вот что в этом конкретном месте, вот в этом самом Минском гетто происходило. Мы об этом не знаем ровным счетом ничего. Вот поверьте человеку, который считал, что он что-то знает, да, об этом, да, и казалось бы, вроде там, и, ну, я говорю, у меня и родственники погибли в Минском гетто и в Вильнюсском, и мне казалось, что я об этом что-то знаю, и так вроде неплохо знаю. Когда я стал читать действительно такую более-менее специальную литературу, выяснилось, что я не знал вообще ничего. Вот. И я хочу сказать, что на самом деле тема эта для Беларуси весьма болезненная и актуальная, потому что совершенно, скажем, не рассматривается тема, где и никогда антисемитизма в белорусских партизанских отрядах. А я уже нашел на эту тему несколько даже книг там и публикаций. То есть это просто, ну, для человека, который ищет, он, конечно, найдет, но в массовом сознании это отсутствует. Ну, и я там писал вот в том же материале, что до сих пор практически имя Тувьи Фридмана, создателя крупнейшего в бывшем Советском Союзе еврейского партизанского отряда, не числится среди имен командиров партизанских отрядов. Он до сих пор не значится как партизан. Вот. Этот отряд не упоминается и так далее. Поэтому эта тема до сих пор не раскрыта. Даже на уровне справочников официальных, изданных в Республике Беларусь и в советские годы, и после перестройки.
Я хотела таким один маленький приклад привести. Коли вы читали одну из апошніх аповестей Алеся Адамовича «Немко», то там гэтая тэма якраз ёсць антысемітызму ў партызанскіх атрадах у адным з кавалкаў гэтай аповесці.
Да, я понимаю, нет, естественно, отдельные писатели, такие как Адамович, безусловно, достойны самого лучшего слова о них, потому что они это пытались открыть. Я имею в виду то, что этот факт в исторических документах, публикациях, которые мы читаем в газетах, мы ничего об этом не читаем. Мы не читаем об этом в каких-то массовых, я имею в виду, исследованиях, которые для широкого читателя. Мы этого не видели и не слышали. Мы не знаем об этом ни в школе, ни в вузе, нигде. Понимаете, у Адамовича об этом упоминается, а Леонид Смеловицкий там полкниги об этом написал, но Леонид Смеловицкий в Израиле, а в Беларуси почему этого почти ничего нет?
Ну и эта книга Адамовича была выдадена приватными особами, и там несколько сотен особников только, так что невеликая колькость людей читала.
Вот об этом и речь, понимаете? Поэтому эта тема в Беларуси совершенно не раскрыта. И я на самом деле не сторонник того, чтобы что-то делать принудительно и кому-то что-то навязывать, но я считаю, что практика уроков и раскрытие темы Холокоста на школьном уровне, так как это делается во многих странах, и чего в Беларуси на сегодняшний день просто не существует, это правильная практика, потому что масштабы этого злодеяния превышают все, что может только представить себе человеческий ум.
А, дякую великий. И опошнее питание, его мы задаем усім удельникам проекту «День блогера на свободе». Что вам дае интернет и что забирая?
Он у меня забирает только мое время. Оно, конечно, чрезвычайно ценно, но интернет у меня забирает его гигантское количество. Что он мне дает? Он мне дает возможность самовыражения, он мне дает среду общения, он мне дает всю информацию, которую только я получаю, потому что я давно не смотрю телевизор, я не слушаю радио и не читаю газет. У меня есть для этого интернет.